Глава 10. Того чувства сострадания к людям и отвращения к себе, которое я испытал в Ляпинском доме, я уже не испытывал. Я весь был переполнен желанием исполнить затеянное мною дело, делать добро тем людям, которых я здесь встречу. И странное дело, казалось бы, делать добро, давать деньги нуждающимся — очень хорошее дело и должно располагать к любви к людям. Выходило же наоборот. Это дело вызывало во мне недоброжелательность и осуждение людей. В первый же обход вечером произошла сцена совершенно такая же, как и в Ляпинском доме. Но сцена эта не произвела на меня того же впечатления, как в Ляпинском доме, а вызвала совсем другое чувство. Началось это с того, что в одной из квартир я нашел именно такого несчастного, которому нужна была немедленная помощь. Я нашел голодную, не евшую 2 дня женщину. Это было так. В одной очень большой, почти пустой ночлежной квартире я спросил у одной старушки, есть ли очень бедные здесь, такие, которым есть нечего. Старушка подумала и назвала мне 2, а потом как будто вспомнила. «Да вот никак здесь лежит», — сказала она, вглядываясь в одну из занятых коек. «Так это я чай точно не ела».
«Неужели? Да кто она?»
«Была распутная, теперь никто не берет, так и неоткуда взять. Хозяйка жалела, все теперь согнать хочет». «Агафья, Агафья!» — окликнула старуха. Мы подошли, и на койке поднялось что-то. Это была полуседая, растрепанная, худая, как скелет, женщина в одной грязной, разорванной рубахе с особенно блестящими и остановившимися глазами. Она смотрела остановившимися глазами мимо нас, ловила худой рукой за собой кофту, чтобы прикрыть открывшуюся из-за разорванной грязной рубахи костлявую грудь, и как бы взлаивала.
«Чего? Чего?»
Я спросил ее, как она живет. Она долго не понимала и сказала:
«Я сама не знаю, гонят».
Я спросил ее: «Совестно, рука не пишет». Я спросил ее, правда ли, что она не ела. Она той же лихорадочной скороговоркой сказала, все не глядя на меня: «Вчера с ней ела и нынче не ела». Вид этой женщины тронул меня. Но совсем не так, как это было в Ляпинском доме. Там мне от жалости к этим людям тотчас же стало стыдно за себя. Здесь же я обрадовался тому, что нашел, наконец, то, чего искал — голодного человека. Я дал ей рубль, и помню, что очень был рад, что другие видели это. Старушка, увидав это, попросила у меня тоже денег. Мне так было приятно давать, что я, уже не разбирая, нужно или не нужно давать, дал и старушке. Старушка проводила меня за дверь, и стоявшие в коридоре люди слышали, как она благодарила меня. Вероятно, вопросы, которые я делал о бедности, возбудили ожидания, и за нами ходили некоторые. В коридоре еще у меня стали просить денег. Были из просящих очередные пьяницы, которые возбуждали во мне неприятные чувства. Но я, раз дав старушке, не имел права отказывать и этим, и я стал давать. Пока я давал, подошли еще и еще. Во всех квартирах произошло волнение. На лестницах и на галереях появились люди, следившие за мной. Когда я вышел на двор, с одной из лестниц быстро сбегал мальчик, проталкивая народ. Он не видал меня и быстро проговорил:
«Агашке рублевку дал».
Сбежав вниз, мальчик присоединился к толпе, шедшей за мной. Я вышел на улицу. Разного рода люди шли за мной и просили денег. Я роздал, что было мелочью, и зашел в открытую лавочку, прося торговца разменять мне 10 рублей. И тут сделалось то же, что в Ляпинском доме. Тут произошла страшная путаница. Старухи, дворяне, мужики, дети жались у лавочки, протягивая руки. Я давал и некоторых расспрашивал об их жизни и записывал в свою записную книжку. Торговец, заворотив внутрь меховые углы воротника своей шубы, сидел как истукан изредка взглядывал на толпу и опять устремлял глаза мимо. В Лепинском доме меня ужаснула нищета и унижение людей. Я почувствовал себя в этом виноватым, почувствовал желание и возможность быть лучше. Теперь же точно такая же сцена произвела на меня совсем другое. Я испытывал, во-первых, недоброжелательное чувство ко многим из тех, которые осаждали меня, и, во-вторых, беспокойство о том, что думают обо мне лавочники и дворники. Вернувшись домой в этот день, мне было нехорошо на душе. Я чувствовал, что то, что я делал, было глупо. Но, как всегда бывает вследствие путаницы внутренней, я много говорил про затеянное дело, как будто нисколько не сомневался в его успехе. На другой день я пошел один к тем из записанных мною лиц, которые мне показались жалче всех и которым легче мне показалось помочь. Как я говорил уже, никому из этих лиц я не помог. Помогать им оказалось труднее, чем я думал. И потому ли, что я не умел или нельзя, я только подразнил этих людей и никому существенно не помог. Я несколько раз до окончательного обхода был в ржановом доме, и всякий раз происходило одно и то же. Меня осаждала толпа просящих людей, в массе которых я совершенно терялся. Я чувствовал невозможность что-нибудь сделать, потому что их было слишком много, и потому чувствовал недоброжелательность к ним за то, что их так много. Но, кроме того, и каждый из них порознь не располагал к себе. Я чувствовал, что каждый из них говорит мне неправду или не всю правду и видит во мне только кошель, из которого можно вытянуть деньги. И очень часто мне казалось, что те самые деньги, которые он вымогает от меня, не улучшат, а ухудшат его положение. Чем чаще я ходил в эти дома, чем в большее общение входил с тамошними людьми, тем очевиднее мне становилось невозможным что-нибудь сделать. Но я все не отставал от своей затеи до последнего ночного обхода переписи. Мне особенно совестно вспомнить этот последний обход. То я ходил один, а тут мы пошли 20 человек вместе. В 7 часов стали ко мне собираться все те, которые хотели участвовать в этом последнем ночном обходе. Это были почти все незнакомые. Студенты, один офицер и 2 моих светских знакомых — которые, сказав обычное «c'est très intéressant», просили меня принять их в число счетчиков. Примечание. «C'est très intéressant». Это очень интересно. Французский. Светские знакомые мои оделись особенно, в какие-то охотничьи курточки и высокие дорожные сапоги, в костюм, в котором они ездили в дорогу на охоту и который, по их мнению, подходил к поездке в ночлежный дом. Они взяли с собой особенные записные книжки и необыкновенные карандаши. Они находились в том особенном возбужденном состоянии, в котором собираются на охоту, на дуэль или на войну. На них яснее видна была глупость и фальшь нашего положения. Но и все мы остальные были в таком же фальшивом положении. Перед отъездом произошло между нами совещание вроде военного совета о том, как, с чего начинать, как разделиться и тому подобное. Совещание было совершенно такое же, как в советах, собраниях и комитетах, то есть каждый говорил не потому, что ему нужно было что-нибудь сказать или узнать, а потому, что каждый выдумывал, чтобы ему сказать, чтобы не отстать от других. Но в числе этих разговоров никто не упоминал о благотворительности, о которой я всем столько раз говорил. Как мне несовестно было, я почувствовал, что мне необходимо опять напомнить о благотворительности, то есть о том, чтобы во время обхода замечать и записывать всех тех, находящихся в бедственном положении, которых мы найдем во время этого обхода. И всегда мне было совестно говорить про это, но тут, среди нашего возбужденного приготовления к походу, я на силу мог это выговорить. Все выслушали меня, как мне показалось, с грустью, и при этом все на словах согласились. Но видно было, что все знали, что из этого ничего не выйдет, и все опять тотчас же начали говорить о другом. Продолжалось это до тех пор, пока пришло время ехать, и мы поехали. Мы приехали в темный трактир, подняли половых и стали разбирать свои папки. Когда нам объявили, что народ узнал об обходе и уходит из квартир, мы попросили хозяина запереть ворота — а сами ходили на двор уговаривать уходивших людей, уверяя их, что никто не спросит их билетов. Помню странное и тяжелое впечатление, произведенное на меня этими встревоженными ночлежниками. Оборванные и полураздетые, они все мне показались высокими при свете фонаря в темноте двора. Испуганные и страшные в своем испуге, они стояли кучкой, слушали наши уверения и не верили нам. И, очевидно, готовы были на все, как травленные звери, чтобы только спастись от нас. Господа в разных видах, и как полицейские, и городские, и деревенские, и как следователи, и как судьи, всю жизнь травят их и по городам, и по деревням, и по дорогам, и по улицам, и по трактирам, и по ночлежным домам. И теперь вдруг эти господа приехали и заперли ворота только за тем, чтобы считать их. Им этому так же трудно было поверить, как зайцам, тому, что собаки пришли не ловить, а считать их. Но ворота были заперты, и встревоженные ночлежники вернулись. Мы же, разделившись на группы, пошли. Со мной были два светских человека и два студента. Впереди нас во мраке шел Ваня в пальто и белых штанах с фонарем, а за ним и мы. Шли мы в знакомые мне квартиры. Помещения были мне знакомы, некоторые люди тоже. Но большинство людей было новое. И зрелище было новое и ужасное, еще ужаснее того, которое я видел у Ляпинского дома. Все квартиры были полны, все койки были заняты, и не одним, а часто двумя. Ужасно было зрелище по тесноте, в которой жался этот народ, и по смешению женщин с мужчинами. Женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины с детьми на узких койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И главное, ужасно по тому огромному количеству людей, которое было в этом положении. Одна квартира, и потом другая, такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, нет им конца. И везде тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до одурения мужчины и женщины, и тот же испуг, покорность и виновность на всех лицах. И мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме. Я понял, что то, что я затевал, было гадко, глупо и потому невозможно. Я уже никого не записывал и не спрашивал, зная, что из этого ничего не выйдет. Мне было очень больно. В Ляпинском доме я был как человек, который случайно увидал страшную язву на теле другого человека. Ему жалко другого, ему совестно за то, что он прежде не пожалел его, и он еще может надеяться помочь больному. Но теперь я был как врач, который пришел своим лекарством к больному, обнажил его язву, разбередил ее и должен сознаться перед собой, что все это он сделал напрасно, что лекарство его не годится.